Щербатый каменный пол был слегка наклонным. Где-то на 10-м шагу вода подобралась к брюкам. Брюки были обычного для того времени ребячьего фасона. Из серой материи елочка, широкие, застегнутые под коленками. Я отпустил кораблик поплавать и расстегнул манжеты брюк, чтобы подвернуть штанины повыше. При этом одна пуговица, тугая и вредная, оторвалась и булькнула. Ну и пусть. Ноги защекотало, защипало, потом все ощутимее стало покусывать и подергивать. Где-то прохудилась изоляция подземной электропроводки, ток разбегался по воде. Возможно, это было сильное напряжение, но я терпел его легко и не боялся. Такой уж я уродился. Ток не причинял мне вреда. Мама рассказывала, что однажды застала меня, трехлетнего, сидящего на столе у лампы с воткнутым в гнездо штепселем. Я снял абажур, вывинтил лампочку и ковырял пальцем в патроне, хихикая от щекотки. Мама чуть в обморок не грохнулась. Да и потом, если меня ударяло током от плитки или утюга, я только радостно ойкал и смеялся. Может, я и правда какой-то заколдованный? Недаром у меня на левой лопатке особая метка. Родимое пятно, похожее на след гусиной лапки, только маленький, размером с пятак. Когда я был малышом, и мама мыла меня в корыте, она всегда приговаривала: «Эх ты, чудо мое керосиновое! Сам петушок, а лапка гусиная!» Почему чудо керосиновое? Я и сейчас не знаю. Может, для рифмы? Еще с десяток шагов, и я добрался до закругленной стены с нишей, как раз когда вода, по-прежнему жутко холодная, охватила колени, дергать перестал. Край ниши был на уровне моего подбородка. Я с трудом, но все-таки разглядел доску с маленькими полукружьями жестяного узора. Большего мне и не надо было. Главное, что она здесь. Я поставил кораблик в нишу, на край. Дно у кораблика было плоское, встал он хорошо. «Вот, это я вам принес». Тихо было, только вода где-то кап, кап. Я достал из кармана свечку. Не настоящую, а из круглой батарейки и лампочки. Мог бы и настоящую принести, но такая будет гореть дольше. Может быть, целые сутки. Крутнул я лампочку в проволочном зажиме, она вспыхнула ярко-ярко, даже зажмурился. Поставил свечку рядом с корабликом. Лампочка высветила всю нишу. Желтый узор металлического кружева на доске заискрился. То ли латунь, то ли позолота. Верхний край этой накладки был зубчатым, лучистым, а нижний образовывал контур двух голов. Одна покрупнее, другая маленькая, детская. Больше ничего на деревянной плоскости не было, но я-то ясно представлял те два печальных лица, которые видел когда-то на маленькой иконе. Она хранилась в сундуке среди заветных маминых вещей. Мама показывала мне ее всего два раза. Говорила тихонько: «бабушкина», то есть ее бабушки, маминой, которая умерла еще до революции. Доставая икону, мама оглядывалась на дверь тети Глашиной комнаты. Тетушка была партийная и принципиальная. Увидит, крик поднимет. Потому что ни в какого бога она не верила. Я, конечно, тоже не верил, но догадывался, что мама верит в глубине души. И поэтому смотрел на икону серьезно и с почтением. Даже с родственным каким-то чувством. Мы на нее вдвоем с мамой смотрели, прижимаясь друг к другу плечами. А на иконе маленький сын тоже прижимался к материнскому плечу. И оба они глядели на меня и маму так, словно все знали про нас. И жалели. Одежда на иконе была не нарисована, а сделана из металла, как бы отчеканена. И лучистое окружение голов тоже металлическое, золотистое. Мама говорила, что все это называется оклад. Такой вот оклад, вернее, его верхняя часть, и блестел сейчас на доске. А лица я видел мысленно. И я сказал опять: «Это вам. Я сам сделал». Мне казалось, что тем, кому я обращался, должен понравиться кораблик, ведь я так старался. Ну вот, а теперь я пойду. Ладно? Что еще сказать, я не знал. Молиться и просить не умел, да и не имел права, наверное. А может быть, все-таки попросить? Как Юнга Джим перед уходом в плавание. Ну, не петь же здесь. Наверху кто-нибудь может услышать через отдушину мой голос. Да и в горле скребло неизвестно от чего. Скорее всего, от холода. Но мелодия уже толкнулась в голове, и слова побежали сами собой. Конечно, я не запел, а зашептал, еле двигая губами. Но внутри у меня все равно звучала песня. Я не шелохнулся, пока не шепнул последние слова. «Помоги, помоги мне в пути». И тогда, словно ответ такой, в подвале посветлело. Это сквозь наклонную отдушину упал сюда солнечный луч. Прямо на меня. Я вскинул глаза и увидел в крошечном оконце край ослепительного диска. Солнечное тепло толчком прогнало из меня озноб. Я заулыбался. Но так уж я был устроен. Вместе с хорошим приходит осторожная мысль о печальном. Я сразу вспомнил, что вижу солнце не то, которое на самом деле. Я был книгачей по природе. Прочитывал все книжки, какие попадали под руку, в том числе и всякие научно-популярные. У старшеклассницы Насти, что жила в нашем доме, я увидел как-то занимательную астрономию. Выпросил, осилил. Во многом не разобрался, потому что был тогда всего-навсего второклассником. Но кое-что понял. Уяснил, например, что у света, оказывается, есть своя скорость. Луч пробегает за секунду почти 300 тысяч километров. Конечно, на Земле это не имеет значения. А вот сияние Луны долетает до нас уже за вполне заметный, хотя и крошечный отрезок времени, ну, за секунду с хвостиком. Это, по правде говоря, пустяк. А вот Солнце... Его мы, оказывается, видим не тем, какое оно в этот миг, а таким, каким было 8 минут назад.
«И что же это получается?» — ахнул я про себя. «Значит, если оно вдруг погаснет, мы еще целых 8 минут не будем знать про это».
То, что солнце может когда-нибудь погаснуть, я прекрасно понимал. Но сам по себе этот факт меня почему-то мало тревожил. А вот то, что я не узнаю про это вовремя, меня перепугало и опечалило. Целый день я ходил потерянный и будто виноватый, а вечером не выдержал, поделился с мамой. Мама посадила меня рядом, на кровать, оглянулась опять на тетю Глашину дверь и погладила мою стриженную макушку. И не стала утешать и успокаивать, а сказала.
«Знаешь, петушок, это похоже на письмо с фронта. Бывает, что придет письмо, родные радуются весточке, живой, мол, а человека уже нет. Письма-то шли неделями, а то и месяцами».
И мы стали думать об отце. Вернее, мама об отце, а я о его письмах, потому что самого отца не помнил. Его взяли в армию еще до войны, когда мне и года не было. Говорили, что ненадолго, на сборы какие-то, да так он и не вернулся. Отцовские письма хранила мама там же, где икону, в окованном жестью небольшом прабабушкином сундуке. Иногда показывала мне. Одни в конвертах, другие свернутые треугольниками, по-фронтовому. Последнее письмо пришло в апреле 45-го, из Германии. Мама говорила, что штабная машина с отцом подорвалась на мине. Лишь недавно я узнал, что было еще письмо. Уже после войны, в 46-м. Узнал, когда искал в сундуке икону, чтобы примерить к ней найденный жестяной нимб от оклада. Два. Эти находки только перетряхнули в моей жизни. После праздника Победы Клавдия Георгиевна, которая была у нас в школе сразу и вожатой, и учительницей в начальных классах, сказала: «Будет субботник по сбору цветного металлолома». И объяснила, что заводам страны сейчас необходимы цветные металлы, чтобы ударно завершить первую послевоенную пятилетку. Все сразу загалдели.
«А примус дырявый можно принести? А ступку медную? А самовар? А у нас подсвечник есть поломанный, годится?»